Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, уважаемые слушатели Радио России, Радио Донтер. Андрей Константинов в студии, за режиссерским пультом Александр Аракелян. В календаре значимых дат мировой истории есть такая. 1813 год, 6 февраля, премьера оперы «Танкред» Джоаккино Россини в театре «Ля Феничи» в Венеции. Казалось бы, какая красивая история. Оперное искусство. Воспринимают люди его по-разному. Большинство, наверное, считают элитарным. А вот интересно, хоровое искусство тоже элитарное? Или это искусство, которое объединяет, может, меняющее мышление с индивидуального на коллективное? Вопросов у нас сегодня будет много. На российском телевидении существует несколько шоу, где коллективы страны соревнуются в хоровом искусстве. Не исключение и канал ВГТРК «Россия-1». И вот чтобы разобраться, почему вновь возник интерес к этому жанру, мы пригласили в студию радио «Донтер» Елену Мухарбековну Клиничеву, профессора кафедры хорового дирижирования, заслуженного деятеля искусств России, главного хормейстера Ростовского музыкального театра. Елена Мухарбековна, доброе утро.
Доброе утро.
Рады вас видеть в нашей студии радио России, радио «Донтер». И, конечно же, хор, хоровое искусство, хоровое пение – то, что сегодня мы будем обсуждать. Скажите, на ваш взгляд, этот тренд соревнования хоров – попытка воскресить былые ценности?
Я думаю, что они не исчезали. Они оставались мировыми ценностями всегда. Просто, может быть, так сказать, менялись эпохи, менялись времена и менялось отношение к этому делу. Да, к сожалению, не в лучшую сторону менялось. Но, тем не менее, влечение и желание петь в хоре, желание коллективного творчества, оно оставалось всегда. И если там, предположим, раньше бывало так, что в школах обязательно бывало, хоровые коллективы в средних учебных заведениях, в вузах обязательно, и не все любили посещать это.
Ну, да, да.
Интересы разные у людей бывали, но тем не менее результат, когда видели и слышали результат вот этой работы, то приходили и те, которые раньше этим не интересовались.
Вы интересный момент упомянули. Действительно, в Советском Союзе почти каждый школьник добровольно или принудительно, так если в кавычки поставить, пел в хоре. Но вот то, что происходит сейчас, это, может быть, какая-то новая миссия заложена?
Я не очень могу назвать это новой миссией. Мне кажется, никогда она до конца и не угасала. Но, к сожалению, интерес, то есть не угасал к хоровому исполнительству. Но, к сожалению, много коллективов, так сказать, перестали существовать. И это серьезный прокол случился и в образовании, и в культурном развитии, в обществе произошел. То есть, не самый положительный момент.
То есть это как раз вот тот самый минус, да, то, что мы потеряли в хоровой культуре в современном обществе. И это возможность ее либо восстановить, либо возродить.
Я думаю, что надо восстанавливать.
Все-таки восстанавливать.
Возрождать
это немножко...
Это уже пафоснее немножечко звучит. А вот восстанавливать надо. Ведь посмотрите, огромная область наша. А что у нас в городе, в нашем, в Ростов? 1,5 миллиона, по-моему, да?
Почти.
У нас уже? Да. У нас есть хор в консерватории, есть хор в музыкальном театре. И, собственно говоря, больше никаких хоровых коллективов. Есть хор в музыкальном училище, но там дети, они еще юные совсем. И какие-то серьезные программы пока они еще петь не могут, хотя они очень стараются и делают это. Но вот это три коллектива в Ростове. В Таганроге только один хор «Лик». Это профессиональный хор, там поют профессиональные люди. Он уже много лет существует, отметил даже свой юбилей, там прекрасный руководитель. Но вот это и все. А этого очень мало. Есть такие потрясающие полотна хоровые, которые не спеть малым количеством, не спеть даже тот же «Реквием Верди». Мы его исполняли, мы поем. Но Верди предполагал количественный состав 200 человек.
200.
Где мы их возьмем? Нигде.
Даже в рамках музыкального театра?
Да, конечно. В рамках музыкального. В театре музыкальном, ну, 70 человек. Хор. Это не та масса, которая должна озвучить вот такое шедевр хорового искусства, как «Реквием». А если бы были хоровые коллективы, как раньше бывали, хоровые праздники бывали, я помню, что просто хоровая весна бывала, и в Зеленом театре в нашем ростовском, такие бывали фестивали замечательные. Кому это мешало? Никому. Жизнь повернулась немножечко не тем крылом, как говорится, и все ушло. Люди стали зарабатывать деньги. Хоровым пением много денег не заработаешь. Но та красота, которую несет хор, ее ведь ни с чем не сравнишь. Но ведь музеи не отменили, не отменили. Нет. И шедевры там. А в хоровом искусстве кладезь хоровой музыки. Это с любым, можно с Эрмитажем сравнивать, можно с Лувром сравнивать. То, что хранит в себе хоровая литература. Но не все можно исполнить. Вот был такой разговор когда-то о том, чтобы исполнить 13-ю симфонию Шостаковича, предположим. 13-я симфония исполняется не просто хором, она исполняется хором басов. Только басы. Где их взять в таком количестве,
нюанс,
чтобы озвучить эту потрясающую симфонию? Я помню, когда была премьера этой музыки в Ленинграде, тогда город был Ленинград, то в филармонию зайти было невозможно, потому что это было событие.
Все стремились попасть, послушать.
Всем хотелось услышать это. Представляете, хор басов. Это всегда был дефицит. Мужские голоса в хоре, хорошие тем более мужские голоса, а уж тем более профунда, предположим, это вообще штучный всегда был товар, так сказать. Их нет. И вдруг услышать вот такое сочинение. А мы себе здесь отказываем в таком удовольствии вот такой шедевр исполнить. И много-много-много других сочинений, которые... И хотелось бы, но исполняем малыми составами. Те же «Реквиемы», «Верди», «Моцарта» мы поем. Но, наверное, если бы это был желаемый состав, впечатление было бы другое.
Масштабно.
Конечно. Вот по телевизору иногда мы видим эти исполнения.
Телевизор – это телевизор.
Это телевизор, это картинка, это далеко. Да.
Вам же приходилось работать с юными хористами. Вот можете сказать сейчас, с какого возраста все-таки целесообразно работать с детьми в таком формате? Чтобы и результат был, и они получали удовольствие от искусства.
Ну, вообще, как только встал детенок на ноги и начал топать и что-то, так сказать, говорить там понемножку, ну, я преувеличиваю немножко, но в 6 лет спокойно можно приводить ребенка в школу или в хоровой кружок какой-то там, мало ли, где-то во дворце школьников, там вот дворцы, как то, что раньше называлось,
да,
в домах культуры, везде.
Но сейчас кружки
приходить, и дети будут, во-первых, общаться. Не так просто, вот как в садике они общаются, а общаться уже на творческом уровне. Это совсем другое, потому что там происходит настоящее творчество. Даже если малышня вот это поет на трех нотках, а у них диапазончик маленький, если квинта есть, то это уже что-то из ряда вон. Они маленькие. Даже если на трех нотках они поют, что у кота воркота, колыбелька хороша, вот на этом даже они вместе творят, а потом вместе кому-то это исполняют. Это творчество. И если с этих вот молодых ногтей они начинают заниматься творчеством, то что же в этом может быть плохого?
Единение,
это же счастье.
Возникает.
Конечно, единение. Они же волнуются. Если бы вы знали, как они волнуются перед исполнением. Это тоже очень дорого стоит.
Когда выходит на аудиторию.
Да, это волнение дороже всего. Понимаете, они... Пусть даже они вышли и не блестяще спели там что-то не так. Кто-то слова забыл от волнения, кто-то чего-то еще там. У кого-то там рубашечка мешает, он бабочку поправляет или что. Неважно, они вышли на сцену, они артисты, они принимают участие в концерте, они пели, они исполняли. Это же счастье великое.
То есть уже в 4, в 5, в 6 лет ребенок уже начинает себя по-другому чувствовать,
да,
воспринимать,
да,
и позиционировать. Да?
Конечно.
Он стремится побороть вот это волнение.
И очень удачно. И вот через сцену они преодолевают вот это волнение. Они потом себя в классе, в школе, в общеобразовательной, уже немножко по-другому ощущают. Они не боятся никого, ну не так боятся все. И нельзя сбрасывать со счетов то, что раньше начнет развиваться слух. Потому что у кого-то слух есть, а интонирует нечисто, нет координации. Значит, вот там она и начинает зарождаться. И там она выправляется, и гудошники уходят в прошлое. Уже гудошников нет.
А скажите, ну вот какие навыки формирует хоровое пение?
Навыки, ну вот, во-первых, значит, творческого общения.
Вот, побороть волнение – это навык.
Это замечательный навык, конечно. Артистичность вырабатывается, угу. Потому что они со словом уже имеют дело. Представляете, они уже имеют дело с поэзией, потому что все хоровые сочинения пишутся, ну, не на примитивный текст. Никогда композитор не возьмет какой-то там бездарный текст, несущий в себе ничего, ни эмоционального, ни замысла какого-то. Нет, обязательно выбирается стихотворение. И эти малышня, они работают со словом. Представляете, у них отношение к слову другое. Во-первых, тут же к русскому языку, к поэзии они не чужды будут поэзии, а значит, у них мышление будет другое. Они по-другому размышляют, они жить будут по-другому.
И память.
Великолепная. Конечно, память, конечно. И сколько они поют, сколько... Они знают столько, сколько их сверстники, которые не занимаются этим дел. Они этого не знают, у них пробел этот. Это плохо. Общее образование музыкальное надо давать всем детям. Не надо из них с первого дня готовить будущих лауреатов. Нет, лауреат этот как боженька поцелует, если значит будет лауреат. Но не все должны быть лауреатами. Но культурными и образованными, воспитанными и чувствующими. Чувствовать. Надо учить детей чувствовать, а не просто произносить слово. Его надо подать, его надо артикулировать, его надо четко произносить и вкладывать в это смысл. А каждое сердечко бьется по-своему и передает это волнение по-своему. Это же очень здорово. Этим надо заниматься постоянно.
Разбудильник в эфире. Продолжаем нашу беседу с Еленой Мухарбековной-Клиничевой, профессором кафедры хорового дирижирования, главным хормейстером Ростовского музыкального театра. Елена Мухарбековна, предлагаю коснуться эволюции хорового пения. Были же эпохи, когда дети были в коллективе наравне со взрослыми. Сейчас это редкость?
Нет, почему? Это не редкость. Есть хоровые коллективы, которые исполняют совершенно замечательную русскую музыку, старую русскую музыку, ту, которая, в общем, была где-то долгие годы под запретом. И это исполнение, оно отличается от исполнения во взрослом коллективе. Так что детские хоры есть, их очень много. Особенно, конечно, вот в столичных городах, где возможности немножко другие, там есть замечательные хоры. И есть очень красивые праздники, когда собираются до 1000 человек на одной сцене, детские хоры, и поют, ну, в основном музыку, конечно, советского периода, композиторов советского периода, потому что там была другая музыка. То, что сейчас пишется, во многом для такого исполнения не очень адаптировано.
Не очень подходит для хорового пения.
Не очень подходит, и может быть, той ценности не имеет. И, конечно, а в тех песнях, которые вот были написаны в советский период, они ведь живы, и они возрождаются даже снова сейчас. Особый какой-то вот идет такое вот исполнение, очень заинтересованное исполнение, потому что действительно они о добром. О добром, о любви, о
дружбе.
Вот это слово, которое, к сожалению, как-то сейчас пошатнулось и утрачено.
Потеряла
свой великий смысл, а дружба – это крепкое слово. И все, что за ним стояло, это очень большая ценность.
Значит, современным авторам есть над чем задуматься.
Очень.
Есть большой простор для творчества именно для хоров, для детских хоров, вот уже с осмыслением нашего времени, текущего времени.
Да.
А скажите...
И композиторам, и поэтам.
И поэтам.
Поэтам обязательно. Без слов песни нет.
Не сложится она,
да,
точно.
Да, Мендельсон писал песни без слов, но это не так было интересно.
А насколько сильно различие вот методики работы с детьми и взрослыми?
Да, это, конечно, разная методика, разные возможности у детей и у взрослых, конечно. Есть очень важный момент, вот возраст ребенка. В какой-то момент, особенно в пубертатный период, наступает момент, когда голос ребенка надо поберечь и не нагружать, и не позволять даже в каких-то случаях, особенно с мальчиками, не позволять петь. У них наступает такая вот творческая пауза, которую ломкая, каждые да? дети переносят по-разному. Мальчики это переносят по-разному, и к этому надо относиться очень-очень тонко, очень чувствовать эту боль, потому что отторгнуть легко, для этого один жест нужен, а вернуть ребенка в это исполнительство, в это искусство уже можно никогда не вернуть, и вот это очень опасно. Что касается взрослого хора, тут другие проблемы, конечно, ну, они возникают и тоже на уровне медицины решаются иногда, если вдруг что-то такое происходит с голосом, он перестает слушаться, что-то не звучит. Конечно, есть прекрасные врачи-фониатры, которые обязательно... С медициной мы должны дружить, потому что эта скрипка, как я называю, она вот скрипку Страдивари, наверное, Страдивари мог бы починить, а вот эту скрипку, которая называется голос, ее починить очень трудно.
А скажите, вот хор современный, если правильно на него смотреть, это же активное действующее лицо в спектакле, а не статичное. Что хор может добавить в постановку?
Ну, хор – это действующее лицо. Безусловно, он не так просто стоит на сцене, веерами обмахивается или там что-то такое, платочком слезы утирает. Нет, конечно, это абсолютно действующее лицо. Ну, вот возьмите эти народные драмы Мусоргского, и Хованщина, и Борис Годунов. Они называются «народная драма». Не просто опера, народная драма. И, конечно, народ – это главное действующее лицо. Ну, хорошо, в этих операх главное действующее. Предположим, «Кармен». Там хор не главное действующее, но то, что оно абсолютно действующее. Вот те, кто охраняют, офицеры, солдаты, то есть, которые охраняют эту табачную фабрику. Вот быт их показывает. Они там лениво что-то переговариваются. Все, приходит Микаэла, они вдруг пытаются там за ней поухаживать. Все. Это создает картину какую-то. А представьте себе без хора. Ну, пришла бы Микаэла, переговорила бы с офицером, там поискала бы своего хозе. Нет, и ушла. Нет. А ведь посмотрите, какой антураж создается. Мы видим быт, мы видим их манеру поведения. Они, как кавалеры, конечно, пытаются за ней ухаживать. У кого-то это красиво получается, у кого-то не очень. Разные, как люди все разные.
Живая картина.
Да, живая картина. Она вносит такое разнообразие во все это. Иногда бывают такие спектакли, что пока хор не вышел на сцену, вроде что-то скучновато было. А потом, наконец, хор вышел. Масса. А какая драка в «Кармен». Эти работницы табачной фабрики. И у них там, мы не видим, мы не знаем, но они выбегают на сцену с криками, с драками, там и табуретки летят, и стулья, они друг друга бьют. Это очень такая сцена яркая, хорошая. Ну, а представьте себе без нее. Уже скукота, уже не так интересно. Кроме всего прочего, хор отражает настроение героев. Он либо сочувствует и переживает, либо осуждает. Понимаете, либо мы на вашей стороне, либо нет.
А встает на, еще,
на защиту героя. Да, конечно, и сочувствует. Вот та же Виолетта, когда Альфред бросает ей деньги в лицо, этим оскорбляя ее ужасно, они все добрасываются до этого Альфреда и осуждают его, как же так можно с девушкой так обращаться и все. Кроме всего прочего, они отражают эпоху, их поведение, их костюмы, их манеры. Они нам создают картину эпохи, стиль. И поэтому у хора очень большие задачи, очень большие. Кроме того, мы поем, извините, на всех языках.
А мы полиглоты.
Обязательно, ведь и французский, пожалуйста, «Кармен», «Фауст», на итальянском, все, что Верди написал, пожалуйста, это на итальянском, на русском. «Князь Игорь», от того, что он на русском написан, ничуть не легче. А очень сложная опера, очень сложная. И так далее. На латыни, пожалуйста, «Кармина Бурана», которая у нас шла как действо. Все наизусть, и все это о всех языках, на немецком.
Удивительно. Да. А скажите, а трудно ли пройти отбор в хор? Хорист и солист, вообще это противопоставление? Опять же, в продолжение, да, из хористов солист, наверное, может вырасти, а вот каждый ли солист может взаимодействовать с хором? Вот тут сразу
я
целый
сейчас,
пласт вопросов.
Я сейчас скажу крамольную вещь, но я ее все равно скажу. Что многие, вот это принято и на всех факультетах вокальных, и в среднем звене, и в консерватории, что, боже, сохрани пойти в хор. Но это, во-первых, немыслимое унижение для будущего солиста. Станет он звездой или не станет, это бабушка надвое гадала, и, скорее всего, не станет. Но... петь в хоре – это плохо, это почему-то считается, что и манера будет другая пение, и так далее, и так далее. Это, вы знаете, что я даже не хочу рассуждать на эту тему, она не стоит внимания. Это не дальновидность и не очень грамотное отношение к профессии солиста. И в результате что? Во всех хорах есть дуэты, квартеты, квинтеты, любая опера обязательно. Бывает, значит, там этот жанр тоже присутствует. И что? И эти так называемые солисты не могут дуэт спеть, не могут, а не дай бог квинтет, а боже упаси, там еще секстет какой-нибудь задумается. И это всегда над этим дирижеры работают, им сложно бывает. Вот квинтет в Кармен, вы знаете, это такая фигура высшего пилотажа, вот квинтет в Кармен.
Пять голосов.
Да, и они поют в бешеном темпе, поют. Там такая филигранная работа. Многие говорят, а кто квинтет поет? Вот когда говорят об опере, да, там поставлена опера, а кто квинтет поет? Понимаете, не кто Кармен поет и Хозе, а кто квинтет поет? Потому что это бриллиант. Вот в этой опере это бриллиант, квинтет контрабандистов. Вот. И, конечно, то, что они не оттачивают свой слух ансамблевый, это беда. Вокалистов, солистов. А вот у артисты хора они умеют петь в ансамбле. Потому что над этим идет работа ежедневная.
Слышат.
Да, они слышат. Их гармонический слух развивается. Существует понятие такое, ах, у него абсолютный слух. Да никому он не нужен, этот абсолютный слух. Не тот это бриллиант, который нужен. Абсолютно. Как правило, абсолютники, они интонируют хуже. Они в идеале где-то интонируют там. Им в ансамбле петь сложнее. И это недостояние. Нет, а вот грамотный слух, во-первых, сольфеджио, любимое слово наше, сольфеджио.
Да.
Да. Тяжело вы вздохнули.
Вспомнилось.
Так вот, вспомнилось детство горькое. Так вот, сольфеджио, гармония и слух, это все должно быть в комплексе. И вот когда это воспитано, это уже готовый певец. Это, ну, вот дорогостоящий экземпляр. У меня было несколько человек, конечно, много не может быть, но были несколько человек. Пришла ко мне девочка, которой было 17 лет, еще 18 не было, я не могла ее на полную ставку взять. Она сейчас солистка ленинградской опереты. Пожалуйста. У меня был бас, который приехал из Армении и даже гражданства не имел. Но мы его взяли, потому что бас, потому что редкие красоты был голос, все. Он пропел у нас, потом он разговаривал с переводчиком. У меня есть ребята, которые владеют армянским языком. Он приходил ко мне всегда с переводчиком и разговаривал. Он сейчас солист в Волгоградской опере. Он поет. У него действительно роскошный голос. У меня есть дирижер в Волгоградской опере. Это мой артист, который 10 лет проработал в хоре. Чему плохому он научился, если он вот так далеко пошел? И есть такие примеры, я сейчас не время перечислять их всех, но есть такие моменты, когда приходили уже как бы отпевшие, как солисты, но еще не старые, еще, так сказать, мужчины в полном расцвете лет, они приходили в хор, просились, но они не справлялись с этим. Как это не прискорбно говорить мне об этом, потому что, во-первых, вот все языки надо освоить, а потом огромное количество партий, и партии наши непростые.
Да, весь
партии
этот материал выучить.
Партии непростые, очень много. Это большая сложность.
Это большая, для многих неподъемная работа.
Что вы сказали?
Друзья, наступил февраль, и мы приступаем к изучению нового языка. В этом месяце наше внимание будет приковано к осетинскому языку, распространен в Республике Северная Осетия Алания и в Республике Южная Осетия. Считается, что число говорящих на осетинском языке в России составляет около 500 000 человек, из которых чуть больше 430 тысяч непосредственно осетины. Современный осетинский язык сложился в результате внесения языка ираноязычных аланов, ушедших от нашествий монголо-татар и тамерлана с предгорий Северного Кавказа, в горы Центрального Кавказа в среду проживавшего в этом районе аборигенного населения. Проводником в мир осетинского языка будет член осетинской общины в Ростове-на-Дону Сергей Кочев. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Приступим к первому уроку. Приезжая во Владикавказ, мы можем встретить приветственные плакаты на осетинском языке?
Да, конечно, они есть.
Что на них написано?
Обычно бывают написаны приветственные слова гостям нашей республики. Они бывают на осетинском языке и звучат по-разному. Допустим, «Эгалс цаут дзаджахама».
И что это означает?
«Добро пожаловать во Владикавказ».
Пожимая друг другу руки, что говорят гостеприимные осетины при первом знакомстве?
Как это положено гостеприимному осетинскому народу, естественно, желают друг другу доброго дня, то есть «дабун хурс».
«Дабун хурс». А если поинтересуются, как гость добрался, как прозвучит?
«Вафандок кудуды», то есть «как была ваша дорога».
Вот я приехал во Владикавказ, меня спросили, и я пытаюсь вспомнить то, что там в разговорнике, может быть, читал. Замечательно, отлично.
«Тэнк хурс», очень хорошо.
Или напротив, очень тяжелая дорога была.
«Вазоу вэд фандок», тяжелая была дорога.
В горах шел снег.
«Хахте ворэд мит».
Такие знакомые всем слова, как поезд, самолет, электричка, такси. Созвучно с русским?
Да, на самом деле в осетинском языке много созвучных слов с русским языком. В данном случае практически все те слова, которые вы перечислили, они созвучны с осетинским языком. Единственное, что самолет по-осетински будет «хаттахак».
Двигаемся дальше. Гость видит, что в Владикавказе светит солнце, погода ясная, небольшой мороз. Как сказать на осетинском? У вас очень комфортно. Легкий морозец, прекрасная погода, несмотря на зиму.
«Тэнхурс бонагат скотта». Была очень хорошая погода.
Продолжая тему погоды, как на осетинском? Туман, метель, гололедица, скользкая дорога.
«Мир» – туман, «тэмэх» – метель, «калах» или же «дзуда» – гололедица. И скользкая дорога по-осетински будет звучать в двух вариантах – «бэрэнцок» или же просто «бэрэнцок» – «ихфандок». «Их» в данном случае – лед.
Во время прогулки будем встречать разных людей. Есть универсальное приветствие для таких случаев?
Да, конечно. Все зависит от того, в какое время суток вы встретили рядом проходящего человека, либо это друг, либо это просто прохожий. Вы можете поздороваться, как все у нас привыкли на Кавказе, просто «салам», либо же более правильно это будет звучать, если это в утреннее время суток, «дарайсум хорс», пожелание хорошего утра. Если это будет днем, «дабун хорс», хорошего дня. И либо же это когда уже вечернее время суток, то «дайзар хорс», доброго вечера.
Я благодарю Сергея Кочева за этот первый урок, и в следующий вторник мы продолжим изучать осетинский язык.
«Хорсбун вахай», хорошего вам дня.
Что вы сказали?
Разбудильник на финишной прямой. С Еленой Мухарбековной мы говорим о хоровом искусстве. И несколько завершающих вопросов. Скажите, мы часто встречаем термин, сейчас особенно в последние там 2-3 года, кадровый голод. Наблюдается ли он в вашей профессии?
Да, наблюдается. Наблюдается. К сожалению, голосов почему-то становится меньше. Вот мы прослушиваем, очень часто в театре прослушиваем, в солисты, в цех солистов прослушиваем голоса, и иногда 5-6 человек поют, мы не берем никого. Да, мы придирчивы, да, мы капризны, но...
Вы вредничаете, похоже.
Да не вредничаем, а мы хотим, чтобы...
Было идеально. Сказать,
было идеально, было хорошо. Либо обучены плохо, либо природа не очень богатая.
Или планку, получается, вы уже подняли так высоко, что надо соответствовать.
Да, даже нет, наверное, не в этом проблема, а проблема у некоторых в амбициях проблема. Да, вот не так давно мы прослушивали, и мы-то не распростертыми объятиями хотели брать барышню, так сказать, в цех солистов, а она сказала, ну, я еще подумаю, я хотела бы там еще в более какой-то престижный театр, ее сюда никто не хочет брать, она хочет какой-то, она сказала, ну, пожалуйста, езжайте, только будете кушать подано, будете петь всю жизнь. То же самое в хоре. Вот первый наш вопрос, мы с вами обсуждали, что да, не престижно почему-то считается петь в хоре, хотя мои артисты так не считают.
Это вот странно,
так не считают. И они держат марку очень хорошо. Они тоже любят, когда приходит новый человек, они его тоже слушают очень внимательно. Они как бы мысленно кого-то очень хорошо принимают, а кого-то с опаской. Как он сумеет ли он наш репертуар освоить или нет? Потому что
а вот то, что вы говорите, это действительно ж так. Мне довелось петь в хоре еще давным-давно, в хоре мальчиков Гнесинского училища. И когда я впервые пришел, меня прослушали и приняли, на первой же репетиции все мальчишки стояли и так сначала оценивали, а потом как он запоет.
Да.
И вот нас несколько ребят пришло, это было зрелище определенного порядка.
Да, 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 да.
А скажите, вот для вас управление хором – это руководящая работа или больше творческая? Если руководящая, то хотелось бы узнать, каков стиль этого руководства?
И то, и другое. И творческое, безусловно, и руководящее. Ну, поскольку главный хормейстер – это такая обязанность, здесь много всяких разных. И в том числе, даже, знаете, просто вот создавать климат, для начала создавать климат в коллективе, потому что у нас хор – это коллективное творчество, и на сцене мы, если друг другу не будем помогать, способствовать и как-то себя тратить, то будет это видно и слышно. Из зала это будет и видно, и слышно. Это плохо. Этого быть не должно. И этого мы не пропускаем никогда. Так принято у нас в хоре взаимодействие на самой доброй основе, на самой доброй. Оно сказывается потом в быту и в жизни, как они бросаются друг другу на помощь в случае чего-то. Даже, знаете, простая вещь. Разъезжаясь после спектакля, спектакль заканчивается поздно. В 10, иногда в 11 часу. Никогда никто один за рулем и сел, и уехал. Такого не бывает. Они кучками собираются и развозят своих, так сказать,
коллег,
развозят по домам. Это ведь очень тоже дорогого стоит. Вот это климат в хоре. Это очень важно. Ну и, конечно, прослушивание артистов. Кого я возьму? От этого зависит, как он вольется в ансамбль, как он в партию вольется, какие возможности у человека. Ну, простите, даже вплоть до того, какова комплекция. Потому что это тоже очень важно. Сцена есть. Есть сцена. Там должно быть все красиво, изящно. Хотя есть и разные персонажи, и возрастные персонажи у нас есть, и они очень ценные. Вот. И не все должны быть стройными и худенькими. Нет, мы пышненьких тоже любим. У нас есть, они очень даже заняты.
Вы сейчас, я думаю, многих успокоили.
Да, приходите к нам.
Хор.
Особенно мужские голоса.
Ну, наверное, определенный возраст. Есть какая-то планка по возрасту.
По возрасту. Ну, принять в хор тут, конечно, я в 45 уже не приму, потому что уже навыков нет. И их обретать в этом возрасте уже тяжело, поздновато. А вот работают, ну, вы знаете, вот у нас работают люди, которые уже в солидном возрасте, они понимают, что они уже, может быть, поют не так идеально, как должно быть, голос их, может быть, уже где-то не слушается, но, тем не менее, они умеют, навык-то есть, они умеют как-то не испортить звучание, они владеют этим мастерством тоже, но тут, конечно, лимит есть, бесспорно, возрастной лимит, он присутствует.
Скажите, хор, это только про голос или про душу и дух?
Конечно, душа и дух. Конечно, душа. Голос, он без сердца, это пусто.
Чёрство будет.
Чёрство, пусто. И это всегда слышно. Если вот отвлекается человек, да, исполняет партию, все, но он думает о том, что у него не поменены колеса на машине, то это сразу слышно. Понимаете, это пустота во взоре и в звуке моментально слышится. Ну, я, по крайней мере, это и вижу, и слышу, и чувствую кожей. Поэтому я абсолютно убеждена в том, что это душа, конечно, душа, которая трудится, которая переживает, чувствует и чувствует, и сочувствует. Вот это очень важно, очень важно.
И через себя пропускать. Мне почему-то вспомнились строки из песни «Полюшка, поле, полюшка, широко поле». А ведь можно просто, вот если ты не представляешь это поле, «Полюшка, поле».
Конечно.
И все.
Конечно.
И все поломалось.
И все поломалось.
Елена Мухарбековна, жаль, но время нашего эфира тает неумолимо. Завершающий личный вопрос. Если не секрет, какие у вас любимые спектакли?
«Хованщина». «Пиковая дама», «Князь Игорь», «Жанна д'Арк», потрясающая опера Верди, мало где исполняется, в России только у нас. Ну, «Первая любовь», «Кармен», конечно. Онегина. Ну как? Ой, вы знаете, не хватит нашего времени эфирного. Я не могу.
Мы будем долго перечислять. Я уже это понял. Я благодарю вас за визит в нашу студию. Дорогие слушатели, а переслушать нашу программу можно в группе «Маяк» Вести ФМ Радио России ВКонтакте. Подписывайтесь, следите за нашими объявлениями, участвуйте в розыгрышах.